Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 4 июля. В студии Юрий Будкин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко, главные темы выпуска. Турецкие власти пообещали предоставить России свою авиабазу, но через несколько часов отказались от таких заявлений. Турция за 3 дня после снятия запрета на продажу путевок стала самым популярным направлением у российских туристов. Власти Крыма говорят, что они ждут снижения спроса на отдых на полуострове. В Кремле подтвердили отставку Павла Астахова с поста уполномоченного по правам ребенка. Следственный комитет анонсировал появление новых фигурантов в деле об уничтожении допинг-проб. Ирина Хакамада возвращается в политику и будет баллотироваться в Думу от партии «Роста». Вот жилья в Москве сократился сразу на четверть. Определились все полуфиналисты чемпионата Европы по футболу, и МЧС предупреждает москвичей о грозе с градом.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Турецкие власти пообещали предоставить России свою авиабазу, но уже через несколько часов от заявления отказались. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил предоставление России возможности использовать базу Инджирлик для операций ВВС против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Глава МИД Турции говорил об этом в интервью телеканалу TRT. А вот прямая цитата в переводе на русский, естественно. «Мы будем сотрудничать со всеми, кто противостоит Исламскому государству. Мы с самого начала ведем эту борьбу, и мы открыли базу Инджирлик для тех, кто хочет активно принять участие в ней. Почему мы не сможем точно так же сотрудничать и с Россией?» Вот как на заявление министра иностранных дел отреагировали в Кремле. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
Мне неизвестно, были ли какие-то коммуникации официальные на этот счет. Я не знаю, были ли уже у нас контакты по линии военных, успели ли они их возобновить. Если я не ошибаюсь, то не было. Мы действительно это заявление услышали через средства массовой информации. Безусловно, это важное заявление, и предстоит его еще проанализировать должным образом и в политическом плане, и в военном плане, что, безусловно, сделают наши соответствующие ведомства.
Так говорил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Однако Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая пресса неверно поняла его слова, и Анкара не будет предоставлять России свою авиабазу. Вот что говорит турецкий политолог, профессор университета экономики и технологий торговой палаты и биржи Турции Тагрул Исмаил.
Было отмечено, почему не сделать совместную работу борьбы против ИГИЛ. И вот это очень важно. Тут неправильно понято его выступление. Чавушоглу отметил, что использование активной борьбе против ИГИЛ мы использовали военную базу Инджирлик. Почему с Россией тоже не сделаем совместную деятельность? То есть это можно и так понять, что как открытие на авиабазу Инджирлик и так это не использование. Это, да, вот этот момент очень важный. Было высказано о том, что ИГИЛ является нашим общим врагом, поэтому надо сделать такие механизмы, отмечено было, чтобы вместе вести борьбу против ИГИЛ. Скажи, вот такой был. Почему не пойти на такое же сотрудничество с Россией по борьбе с ИГИЛ. Чавушоглу отметил, что Турция готова сотрудничать с Россией в борьбе с ИГИЛ. Вот дословно такой период. Мы ведем борьбу против террористической организации ИГИЛ со всеми, кто с нами сотрудничает. Мы с самого начала ведем эту борьбу и поддерживаем тех, кто поддерживал борьбу с ИГИЛ, и для них открыли нашу авиабазу Инджирлик. Почему не сделать такое же сотрудничество с Россией? Потому что это террористическая организация, наш общий враг, и мы должны бороться с этой террористической организацией. Исходя из этого, мы должны, опять же, для региона использовать совместные механизмы для борьбы с террористической организацией, чтобы в дальнейшем не пережить такие негативные кризисные явления, которые случились до этого. Это очень важно для нас. Поэтому мы с господином Сергеем Лавровым обменялись мнениями. Вот дословно перевод. Авиабаза Инджирлик, ее деятельность регулируется договором о военном экономическом сотрудничестве США и Турции. Разрешение на использование объекта дает Анкара, конечно.
Это турецкий политолог Тагрул Исмаил. База Инджерлик на юго-востоке Турции в 10 километрах от города Адана с момента открытия в 55-м году прошлого века и до настоящего времени ее используют военно-воздушные силы Турции и Соединенных Штатов Америки. Евгений Бужинский, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России, генерал-лейтенант. Евгений Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот что это за авиабаза и, главное, насколько она могла бы быть полезной для России?
Ну, вы знаете, это база Инджерлик, это база, военно-воздушная база Соединенных Штатов. Ну, то, что вот предшествующий ваш собеседник говорил, что Турция дает право на использование авиабазы, это так. Но дает право на использование в плане входа какого-нибудь самолета какой-нибудь страны в свое воздушное пространство и приземления на турецкой территории. Все. Дальше полномочия турецкого правительства на этом заканчиваются. Все, что касается использования базы, это все прерогатива командования ВВС США. База одна из крупнейших на Ближнем и Среднем Востоке. Ну, там базируется от 2 до 3, ну, сейчас там базируется больше самолетов. Кстати, сейчас она немножко забита, как говорят американцы, под завязку, потому что там и англичане, и катарцы, и саудовцы. То есть база не безразмерна. Нам она, в принципе, ну, если речь идет о том, чтобы бороться с ИГИЛ в Сирии, то у нас есть Кминим. Этого вполне достаточно. Теоретически, если бы речь шла о нашей вовлеченности, так сказать, вот в иракскую эпопею, возможно, но мы, насколько я знаю, туда не собираемся влезать. Более того, даже в Ираке мы могли бы действовать в своей базе Хмейним. И последнее. Я не помню прецедентов базирования нашей авиации на американских военно-воздушных, на авиационных базах. Для этого нужно совершенно другой уровень сотрудничества и доверия между нашими странами и министерствами обороны.
И все-таки заявление это было не с американской, а с турецкой стороны. Как хочешь, так и понимай. Чавушоглу, министр иностранных дел Турции. Почему мы не сможем точно так же сотрудничать с Россией? Как тогда они могут?
Ну, понимаете, я считаю, что это такое политическое заявление, в котором турки хотели, ну, обозначить, что они, конечно, хозяева, что они могут, так сказать, разрешить, не разрешить, и, б, ну, такое заявление ради заявления, что вот мы готовы пойти настолько далеко, что готовы даже Инджерлик предоставить ваше распоряжение. Ну, я вот, у меня были контакты с американцами после этого заявления, они, конечно, тоже в недоумении. Ну, говорят, не знаю, что турки имели под этим в виду.
Спасибо. Евгений Бужинский, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России, генерал-лейтенант, был с нами на прямой связи. Напомню, когда я заявлял главные события этого дня коротко, как один из пунктов программы «Поток», сегодня звучало заявление синоптиков, которые предупреждали о грозе с градом. Судя по всему, здесь, на Октябрьском поле, сейчас что-то подобное уже начинается. Один из наших слушателей утверждает, что в одном из московских районов или в Подмосковье здесь нет четкой локации, соседнего дома крышу срывает.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Турция за 3 дня после снятия запрета на продажу путевок стала самым популярным направлением у российских туристов. Турция смогла вернуться на место лидера и занимает до 35% оборота турагентов. Спрос на направление оживился на рынке самостоятельных бронирований. Системы поиска авиабилетов по маршруту Москва-Анталия заметили рост спроса на 30%. Туроператоры начали продавать пакеты в Турцию уже на следующий день после отмены моратория на продажу организованных туров в эту страну. Яндекс Путешествия – это такой сервис. Он тоже подтверждает, что направление стало наиболее востребованным. В Крыму говорят, что ждут снижения турпотока из-за открытия Турции для граждан России. Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Кавитиди отмечает, что спрос на Крым может начать падать, но со следующего года.
Сегодня уже на 70%, у нас 75% выкуплены все путевки. Загруженность у нас идет на сегодня на 51%. Да? На 17 июня с начала года у нас в Крыму отдохнуло уже около 1 243 000 человек. Это вот то, о чем я вам говорила, ну, более 20% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Также можем сказать о том, что на 16 июня по Крыму у нас работающих санаторно-курортных комплексов загрузка составила 53%, и этот показатель у нас по сравнению с прошлым годом вырос. Относительно того, что со 7 июля да, у нас открываются перевозки в Турцию и чартерные рейсы, о том, что сегодня сняты эти ограничения, я считаю, что сегодня каждый имеет право выбирать, где ему отдыхать, в Турции или в Крыму, и отношусь к этому совершенно спокойно. Что это для Крыма? Ну, я думаю, что в этом году это никак не отразится, потому что у нас, в принципе, уже путевки все проданы, так же, как и авиабилеты в Крым. Сегодня у нас проблем тоже никаких с этим нет. Эта проблема, скорее всего, станет в 2017 году и будет своего рода таким стимулом для того, чтобы Крым мог развить свою инфраструктуру и поднять уровень сервиса. Ну, и здесь каждый тоже должен будет выбирать. Вы знаете о том, что во главу угла будет. Если это безопасность будет главной для тех, кто едет отдыхать, для туристов и отдыхающих, то здесь, я думаю, что люди будут учитывать. Буквально 26 июня, вы знаете, в аэропорт в столице Турции был совершен террористический акт, 43 человека пострадало, 200 раненых. То есть я не говорю, что это система будет для Турции, но то, что внутри Турции идет определенного рода гражданская война с курдами, граница Сирии, тоже может быть как-то негативно сказываться. Вот. Поэтому здесь нужно будет просто понять, как будут реагировать власти Турции, если будет в отеле где-то захват заложников или по пути преследования трансфера, насколько будут защищены от террористической угрозы наши российские граждане. Это уже все будет анализироваться, и пройдет какой-то период времени, когда уже Турция сможет дать 100% гарантии того, что граждане Российской Федерации не пострадают. А относительно того, что туристы должны быть, это нормальное явление. Просто каждый для себя выберет, где он должен будет отдыхать.
Это член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Кавитиди. Наш корреспондент, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров побеседовал с владельцами местных отелей. По их словам, туристы уже отказываются от ранее забронированных номеров.
Крымские отели настоящие момент наблюдают спад потока туристов на полуостров. В первую очередь ательеры связывают это с отвратительным сервисом и разбитыми дорогами на полуострове. В настоящий момент в крымских отелях и хостелах проживают в основном те, кому не по карману заграничные курорты, а те, кто способен оплачивать и дорогостоящие турне, тем не менее предпочитают ехать за пределы Крыма по той простой причине, что крымские отели взвинтили непомерные цены на жилье и обслуживание. Кроме того, зачастую добраться до роскошных отелей приходится по разбитым дорогам. В частности, Евпаторийский район Крыма, где находятся великолепные песчаные пляжи и еще 3 года назад работал так называемый Республика Z, Казантип, в настоящий момент представляет собой шоссе, на котором создается впечатление, будто бы вчера закончилась война. Большинство машин не просто не в состоянии доехать, они просто не хотят туда добираться, и поэтому отличные пляжи Мирного, которые ничем не уступают песчаным дюнам Прибалтики и даже заграничным курортам, переживают всплеск только среди туристов местного населения или же случайно попавших на полуостров туристов из материка. Если сравнивать цены на проживание в крымских отелях, сервис и возможность передвигаться по полуострову, то в настоящий момент можно смело констатировать, что Крым входит в десятку наиболее дорогостоящих турне по территории СНГ и стран ближнего зарубежья.
Это корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров. Следим за лентами новостей. Несколько законов, подписанных президентом Владимиром Путиным, как срочное сообщение, их сейчас подают. Путин подписал закон о продаже билетов и входе на стадионы по паспорту. Предполагается этим законом также публикация на сайте полиции, на сайте МВД, списков болельщиков, которым вовсе запрещен проход на стадионы. Еще одно решение, еще один закон, подписанный президентом Путиным. Он закрепляет 21-ю кнопку на телевизионном пульте за региональными каналами. По одному такому каналу будет в каждом субъекте федерации, то есть один местный канал в каждом субъекте федерации должен будет приниматься бесплатно и на всей территории этого субъекта. В настоящее время в России утвержден перечень из 20 обязательных общедоступных телеканалов. Они входят в первый и второй мультиплексы. Они транслируются и обязаны транслироваться без взимания платы из телезрителей. И вот сегодняшним указом Путин добавил в этот список еще один канал. В каждом регионе это будет свой канал. И третий закон, о котором в эти минуты сообщает агентство ТАСС, президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает штрафы для работодателей за невыплату либо задержку зарплаты. Таким образом, вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Трудовой кодекс, кодекс, гражданский процессуальный кодекс. Согласно документу, выделяется в отдельный состав правонарушений, административных правонарушений, частичная или полная невыплата в установленный срок, срока зарплаты работнику, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Так вот, за такое правонарушение, напомню, это частичная или полная невыплата в установленный срок зарплаты, теперь карается штрафом для должностных лиц, размер его от 10 до 20 тысяч рублей. До сегодняшнего дня действовала норма о штрафе максимум в 5 тысяч рублей. Возвращаемся к теме Турции, Крыма и спрос на туристические путевки. К нам присоединяется Андрей Гаврилов, он президент Альянса туристических агентств. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, все-таки вот почему так популярна Турция? Были вопросы по безопасности. Разрешение пришло буквально на следующий день после теракта в одном из турецких аэропортов. И все-таки говорят о популярности. Ну, во-первых, стоит ли верить вот этому 30-процентному росту?
Вы знаете, рост есть, но в части запросов. Это безусловно. Запросов стало много, звонков стало много от наших туристов. Но что касается конкретной покупки туров, то здесь еще есть определенные вопросы. Почему? Потому что в основном грузятся свободные емкости на регулярных рейсах. Ну, допустим, там Аэрофлот из Москвы, Санкт-Петербурга, в Анталию, это да. Но количество реально выкупленных путевок, конечно, пока еще не столь значительно. Но спрос и интересы, запросы в интернете, особенно на ресурсах, они присутствуют, это правда.
Но почему тогда так популярна Турция на фоне вот этих разговоров о ее небезопасности?
Ну, во-первых, у нас туристы, к сожалению, достаточно рисковые. Мы вспоминаем в Таиланде и цунами, мы вспоминаем другие ситуации. Почему-то у наших туристов возникает вопрос такой, что если там что-то случилось, то сразу цены будут намного дешевле, и можно, как говорится, задешево отдохнуть. Поэтому, конечно, риск есть, и тут, ну, а что касается популярности самого турецкого направления, да, действительно, недорого, близко, и, в принципе, с all-inclusive достаточно комфортно.
Верно ли, что открытие Турции прежде всего будет бить по турбизнесу Крыма?
Ну, вряд ли в этом году это возможно, потому что уже в основные все путевки в июль-август уже проданы, отели забронированы. Если что-то касается только частично сентября, может быть, какой-то будут отказы, потому что сейчас те, кто уже купил путевки и выезжает там на этой неделе, через две, через месяц, там могут быть штрафные санкции, это нелогично с точки зрения экономики. Поэтому, так сказать, вряд ли в этом сезоне Крыму стоит опасаться каких-то существенных изменений, а вот на следующий сезон, конечно, нужно поработать над нашим крымским коллегам над качеством, над ассортиментом и над ценой.
Но придется поработать. Это такая реалистичная перспектива или, скорее всего, Крым Турции проиграет?
Вы знаете, в ближайший, может быть, год какие-то все равно будут в сторону Крыма преференции со стороны симпатии, скажем, российских туристов. Почему? Потому что Крым, конечно, за такой короткий период времени не сможет набрать тот уровень, который набрала Турция за последние 10 лет. Но мы уже говорили с коллегами, и эксперты говорят, что Крым должен быть всесезонным и полнее раскрывать тот потенциал, который у него есть. Турция что? Пляж, Памуккале и рыбная ферма с форелью. А в Крыму, извините, там все-таки у нас и Массандра, и Новый Свет, и дворцы, и Ласточкино гнездо, и Центральный Крым, и Бахчисарай. То есть плюс еще уникальный совершенно санаторно-курортный потенциал. Вот его-то как раз и нужно как можно скорее восстанавливать для того, чтобы Крым стал круглогодичным. Вот тогда он будет конкурентом.
Спасибо, Андрей Гаврилов, президент Альянса туристических агентств.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. поток.
Сегодня в Кремле подтвердили отставку Павла Астахова с поста уполномоченного по правам ребенка. Дмитрий Песков сказал, что Астахов покинет пост после отпуска. Ранее сам Астахов сказал, что он написал заявление, но решение президента он не знал. Кто займет место уполномоченного по правам ребенка после увольнения чиновника, пока неизвестно. Вот что конкретно сегодня говорил Дмитрий Песков.
Павел Астахов находится в отпуске. Де юре он продолжает работать, но находится в очередном отпуске. Все-таки лето, период отпусков. Но в данном случае я могу подтвердить, что по возвращении из отпуска он покинет это место работы. Тогда уже будет подписан указ.
А известно, в связи с чем он заявление написал?
По собственному желанию.
А кто займет его место?
Пока никого нет. Это вопрос перспективы. Поэтому сейчас обсуждать, кто будет вместо него, как будет там и так далее, преждевременно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина. С ним беседовал мой коллега Антон Лемесев. Григорий Добромелов, политолог и директор Института прикладных политических исследований. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, все-таки эта отставка с чем связана? Вот с этими скандальными заявлениями, как поплавали, просморченных женщин тут вспоминали? Или что-то другое стоит за отставкой Астахова?
Нет, безусловно, количество негативного информационного контента вокруг Павла Астахова уже стало смущать администрацию президента. Абсолютно очевидно, что человек на подобной позиции, так же как жена Цезаря, должен быть вне подозрений. Понятно, что отчасти мы, если там верить неким конспирологическим версиям, и мы понимаем, что все-таки наше информационное пространство, оно достаточно манипулируемо, можно сказать, что, может быть, там против Павла Астахова велась информационная кампания, тем самым педофильским лобби, да, как многие сейчас начинают говорить. Но нельзя отрицать тот факт, что сам Астахов допускал, мягко говоря, неосторожные высказывания, что, кстати, для него, как для адвоката, вообще-то очень странно, поскольку адвокаты, они очень внимательно, да, относятся к каждому своему слову, то Астахов, к сожалению, несколько раз сделал непродуманные заявления, которые, может быть, целенаправленно, а может быть, в силу их просто яркости, были подхвачены медийным сообществом, и, конечно же, для администрации человек, который занимается защитой прав детей, не может концентрировать вокруг себя такую зону негатива, как концентрировал Астахов.
И все-таки вот эта концентрация негатива, которую замечали, за Павлом Астаховым, она связана с его неудачными высказываниями или тем, что он был недостаточно эффективен на своем посту?
Ну, действительно, о каких-то серьезных прорывах и успехах детского омбудсмена за это время неизвестно. То есть, скорее было много негатива, либо странного, а какого-то позитива, каких-то серьезных прорывов, может быть, опять же, это недостаток информационной работы, что аппарат Астахова не давал какие-то отчеты или статистику его деятельности, которая была бы, могла бы быть позитивно воспринята. Действительно, оказалось, что сам институт востребован, а вот эффективность этого института, по крайней мере, следуя из того информационного поля, которое его преследовало, было невысокой.
Но смотрите, если мы говорим про информационное поле и про эффективность институтов, ведь Астахов занял пост, с которого теперь уходит, в 2009 году. Это достаточно длинный период для того, чтобы все это можно было оценить и, что называется, наладить, нет?
Понимаете, все дело в том, что у нас, поскольку все решения, так уж сложилось, принимаются одним лицом в государстве, то понятно, что занятость этого лица и приоритетность для него тем, она определяет скорость реакции на ту или иную деятельность. Поскольку деятельность была, вроде бы была, там, пусть эффективность была невысокой, но и каких-то особых провалов до последнего времени вроде как замечено особо не было. Кроме того, Астахов хорошо себе зарекомендовал вокруг защиты прав российских детей за рубежом. Вот внутри страны с этим все было не очень хорошо, а вот за рубежом то, что вкладывалось в медийную повестку Кремля и тематическую повестку Кремля, все получалось достаточно хорошо, поэтому поводов для отставки особо не было. А когда первая фигура в государстве серьезно заинтересовалась деятельностью, то тогда уже последовали некоторые оргвыводы.
Ну и последний вопрос. Теперь уже некоторые заговорили, может быть, мы зря требовали отставки Астахова, потому что на его место придет кто-то еще более жесткий, ну, с точки зрения вертикали власти. Стоит ли думать о том, что нового омбудсмена будут выбирать с точки зрения эффективности его работы именно по защите прав ребенка?
Понимаете, тут действительно, вот, к сожалению, в России всегда, когда начинают требовать каких-то изменений, к сожалению, исходят из позиции, как бы не было еще хуже. Да, давайте этого оставим, это вообще наша ценностная система. Да, давайте этого оставим, потому что придет другой, будет еще хуже. Этот-то еще хотя бы что-то делает. Вот когда называют фамилию Мизулиной, то понятно, что вся общественность понимает, что на фоне Мизулиной Астахов-то душка-лапочка. Вот. А уж надеяться на то, что там будет фигура более подходящая с точки зрения там, понимания общественности этой роли, к сожалению, пока не приходит.
Я понял.
Хотя, может быть, будет...
Спасибо.
Власть нас удивит.
Спасибо, Григорий Добромелов. Прямо сейчас информационный выпуск.
Поток. Новости этого дня.
Это «Радио говорит Москва». Сегодня понедельник, 4 июля. В студии Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Мы продолжаем. Следственный комитет анонсировал сегодня появление новых фигурантов в деле об уничтожении допинг-проб. Официальный представитель СКР Владимир Маркин сказал, что следствию открылись все дополнительные факты случившегося. И добавил, на все эти и ряд других вопросов следствию предстоит ответить в рамках расследования уже двух уголовных дел. Не исключено, что в деле появится и другие фигуранты. В любом случае, речь в основном идет, насколько я понимаю, о том самом Григории Родченкове, который раньше возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию, а потом в мае американское издание «Нью-Йорк Таймс» опубликовало интервью этого самого Родченкова, который говорил, что российские спортсмены, когда он еще здесь работал, так или иначе принимали допинг. Основатель агентства спортивной информации «Весь спорт», руководитель пресс-службы Центра спортивной подготовки сборных команд России Андрей Митьков с нами на связи. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Есть что-то новое вот в этом повороте, который сегодня предложил Владимир Маркин? Вот Родченков сам все это и организовал.
Насколько я понимаю, просто продолжается работа, которая была начата по расследованию тех эпизодов, изначально по публикациям СМИ, как бы, и, собственно, вот это заявление официального КР, людей, которые находятся глубоко в спорте, которые знают, ну, это не является новостью, потому что постоянно ходили разговоры, что Григорий Михайлович кого-то консультирует, кому-то что-то помогает, что-то советует, поэтому, наверное, органы нашли некие доказательства для того, чтобы делать подобное заявление.
Нет, имеется в виду, каковы нравы в нынешней спортивной жизни? Может ли такое быть, что человека, находящийся на подобном посту, в рамках подобных консультаций, может, грубо говоря, без воли главных начальников кому-то раздавать допинг?
Ну, ведь все зависит от человека, да, если, и мы, опять же, из истории его, из истории его семьи, мы знаем, что даже было уголовное дело, именно за распространение запрещенных препаратов, по которому была осуждена сестра родная Григория Михайловича, он сам проходил, там, непонятно сейчас, то ли свидетелем, то ли соучастником, то ли сначала второе, потом переквалифицировали в первое. Поэтому я говорю, что это, в принципе, об этом говорили. Другое дело, что обо всех из нас что-то говорят. Для того, чтобы делать заявления какие-то, нужны были факты. Да? И, конечно, это нельзя говорить, что вот такое, как у нас пенилое там спортивное сообщество, потому что в конечном итоге все зависит от самого человека, да, от спортсмена, от тренера, от врача, от руководителя, от антидопингового деятеля. Да, и кто-то считает возможным совмещать в себе такого, да, образ ангела и дьявола. Да, кто-то считает возможным обвинять доказательно других людей на основании там неких разговоров. Да, кто-то плюет на все, тренируется, и жрет не перед допингом и побеждает. Да, четко. В конечном итоге все зависит от одного человека.
Скажите, Андрей Анатольевич, с вашей точки зрения, вот эти новые фигуранты уголовных дел вокруг Родченкова, о которых сегодня говорил Владимир Маркин, они могут быть связаны с прежними уголовными делами против всей семьи Родченкова или его близких и знакомых, или это что-то новое?
Ну, можно предполагать, сейчас предположишь, что-нибудь обидишь людей, которые ни в чем не виноваты. Но раз речь идет о том, что он кому-то что-то предлагал спортсменам, так, вел какие-то фарм-программы, то, наверное, это все-таки некие люди из спорта, да, которые с ним контактировали, с которыми он контактировал. Вот я вот так вот, если позволите, вообще выражусь, не могу сказать, нужно дождаться так, каких-то публикаций, когда мы узнаем фамилии, хотя бы если бы это было сказано, тренеры, спортсмены, тогда можно было говорить и рассуждать, и вспоминать какие-то связи, вспоминать какие-то истории, которые связаны у этих людей с Михайловичем. А так вот сейчас сложно сказать. Ну и потом речь пока еще идет о подозрениях, да, обвинениях. Можно заявлять, что да, человек нарушил, да, вот на него заведено дело. Когда будет, тогда будем рассуждать.
Понятно. Спасибо, Андрей Митьков, основатель агентства спортивной информации «Весь спорт» и руководитель пресс-службы Центра спортивной подготовки сборных команд России.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Известный политик, бывший сопредседатель Союза правых сил Ирина Хакамада примет участие в выборах в Думу в сентябре от партии Роста, возглавляемой сейчас бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Говорят, что люди, которые близки к руководству партии Роста, утверждают, что Титову якобы удалось уговорить Хакамаду участвовать в парламентских выборах в самый последний момент. Сама Хакамада сказала, что теперь будет возглавлять московскую региональную группу партийного списка. Она еще сказала: критично оцениваю ситуацию, для меня главное, что задыхается средний класс, а значит, что будущего у страны нет. Ирина Хакамада, она вообще известна по своему участию в работе партии, которой теперь нет. Это Союз правых сил, хотя политикой она занималась еще раньше. В 93-м году Хакамада была депутатом Государственной Думы по одномандатному округу. В 96-м году переизбиралась в Думу. В 99-м была уже депутатом от Союза правых сил в Госдуме. Тогда она была даже заместителем председателя. В 2003-м году Союз правых сил, где Хакамада была одним из лидеров, в парламент не прошел. И вот в 2004-м Ирина Хакамада участвовала в выборах последний раз, ну, последний пока, до 2016 года. Она тогда выдвигалась на пост президента, заняла на выборах четвертое место, набрала 3,5% голосов. Это, между прочим, больше, чем у представителей ЛДПР или, к примеру, Российской партии жизни, которую тогда представлял нынешний лидер Справедливой России Сергей Миронов. В 2008 году, то есть уже 8 лет назад, Ирина Хакамада объявила об уходе из политики. А теперь Хакамада проводит мастер-классы по личностному росту. Она еще член Совета по правам человека при президенте. Ну а партия «Рост» — это совсем новая партия, бывшая партия «Правое дело», которую Борис Титов, нынешний бизнес-омбудсмен, пытается реформировать. Политик Ирина Хакамада с нами на прямой связи. Ирина Муцуовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну ведь вы же ушли из политики в 2008 году, а зачем теперь возвращаетесь?
Ну, прижало малый бизнес и средний класс так, что, несмотря на все речи, в общем-то, мало что получается. Нужна какая-то поддержка серьезная в парламенте. Титов этим давно занимается в качестве уполномоченного, но его тоже все замучило, не может один этим заниматься. Поэтому ему нужна политическая фракция в парламенте, это нормально.
Но скажите, с вашей точки зрения, у партии «Роста» есть перспективы попадания в парламент? Ведь это совсем молодая партия. Ну и, к примеру, если бы вы избирались в парламент по, ну, как Ирина Хакамада, а не представитель партии, разве ваши шансы не были бы выше?
У меня шансы были бы выше, только делать мне там было бы нечего. Потому что я уже была одномандатным депутатом, он ничего не может сделать. Поэтому я в хитрости не играю. Нужна команда. А там команда нормальная. И Потапенко – это крутейший бизнесмен, который круто говорит и критикует, и на реальных делах показывает, как можно по-другому. И Нечаев, да, серьезно занимается экономикой, и Грачев с Оксаной Дмитриевой всю жизнь поддерживали малый бизнес. Так что там есть как новые, молодые, так и опытные политики.
А вот то, что эти опытные политики, да в общем и вы тоже, раньше представляли совсем другие партии, это не помешает партии?
Я не совсем другую партию представляла, представляла Союз правых сил, он и есть. На самом деле, та база, на которой появилось потом «Правое дело», потом его долго чистили от всяких спойлеров, и теперь это партия роста Титова. Так что я как раз возвращаюсь в свою партию.
С вашей точки зрения, люди, которые представляют правые взгляды, сейчас кто может за них голосовать? И ну, на чем основана ваша уверенность, что нужные 5-7% ваша партия может набрать?
Во-первых, 5, а не 7. Mm-hmm. Во-вторых, в Москве, список, который возглавляют, тем более может набрать, основана очень простой вещи. Сегодня нету ни одной структуры в парламенте и фракции, которая бы последовательно и профессионально, вплоть до законопроектов и разбирательств непосредственно с Владимиром Путиным, занималась бы только проблемами среднего класса. Этим занимается Титов, и теперь у него будет поддержка. Поэтому люди сейчас обнищали, доходы упали, строительство везде в Москве прикрыло огромное количество бизнесов, небольших кафе и магазинов, которые надеялись хотя бы в летний период что-то заработать на туристах. То есть мы загоняют с площадей, уничтожают, при этом никто не защищает права собственности. Мы это наблюдаем каждый день, это скучнейшая работа, кто-то должен заниматься.
Скажите, это верно, что вас уговаривали и уговорили в последний момент?
Да.
Почему? Чем уговорили?
Ну, потому что я ушла из политики, возвращаться не хотела. Меня уговорили в последний момент, что я поняла, что я думала, может быть, как-то другие найдутся, кто сможет профессионально защитить интересы. Нашлось у многих, но я профессионал, всю жизнь этим вопросом занимался.
Вас уговаривал лично Титов или вам звонили
лично
из Кремля?
Лично Титов.
Спасибо. Политик Ирина Хакамада была с нами на прямой связи о том, почему в думской кампании вообще мало новых лиц, но при этом появляются политики, которые давно не заявляли о себе на политической арене. Мы сегодня говорили в рамках программы «Пиджаки» с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным. Вот фрагмент программы.
Но это можно объяснить, что все-таки стараются идти в Государственную Думу люди с определенной политической биографией. А что в этом удивительного? Это что, должны люди с неба свалиться, быть то ли парашютистом, то ли спортсменом, то ли артистом, исключительно. Это вы перечислили профессиональных политиков. С некоторыми из них я политически согласен, с некоторыми категорически не согласен. Но я признаю, что они профессиональные политики. По крайней мере, Ирина Мацуловна, да, которую я знаю с 92-го года, с ней знаком. Она тогда еще была заместительницей по партии у Кости Борового.
Та же Ирина Хакамада. Да, она, да, какое-то время она ведь говорила, что ей неинтересна политика. Она занималась бизнес-тренингами. Да. А теперь идет в Государственную Думу. А что случилось тогда с политикой?
Во-первых, Ирина все-таки профессиональный политик. Поэтому она, как, впрочем, и я, тоже профессиональный политик, прекрасно понимает, партия роста 7% не возьмет. Поэтому она скорее обозначает движение в политику, чем реальное движение в Государственную Думу. Конечно. По округу у Ирины, в общем-то, определенные шансы есть, потому что многие ее взгляды и позиции мне не близки, но я признаю, что если брать вот эту всю когорту либеральных политиков, которых я терпеть не могу, да, Ирина для меня является практически наиболее приемлемым, наиболее разумным из этой когорты либеральных политиков.
И все-таки можно ли говорить о том, что, к примеру, появление кандидатуры Хакамады, она принимает это решение, значит, она признает, что эти выборы будут, ну, более успешными, что ли, для людей с ее политическими взглядами? Или это будет организовано как-то так, что у нее будет больше шансов быть избранной?
Если она выдвигается только по списку, то наплевать и забыть, естественно, партия роста не получит 7%, значит, не пойдет в Государственную Думу. Если говорить об округе, зависит от того, какой она выберет округ. В каком-нибудь из московских округов она вполне имеет шансы побороться. Потому что взгляды все-таки жителей Москвы несколько отличаются от взглядов основной массы жителей Российской Федерации. Это реальность. Вы сказали, вот не имеет шансов. Имеет определенные шансы.
Это Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки». Тем временем агентство ТАСС только что сообщает, партия «Роста» утвердила список кандидатов на выборах в Думу. Его лидерами будут Борис Титов и Оксана Дмитриева. На третьем месте в общефедеральной части списка партии «Роста» бизнесмен Дмитрий Потапенко, которого сегодня упоминала Ирина Хакамада. В федеральной части, в которой всего 10 кандидатов, еще бизнесмен из Севастополя Олег Николаев, журналист Ксения Соколова, депутат Государственной Думы из «Единой России», сейчас Наталья Бурькина, бывший министр экономики России Андрей Нечаев, бывший председатель Комитета Госдумы по энергетике и муж Оксаны Дмитриевой, депутат Иван Грачев, который ушел из «Справедливой России», депутат Думы от фракции «Единая Россия», сейчас Виктор Звагельский, и лидер молодежного крыла партии «Роста» Дмитрий Порочкин. Еще Хакамада идет на выборы в Москве, а еще в других регионах, к примеру, в Подмосковье, туда же от партии «Роста» в Думу идет бывший депутат от Союза правых сил Борис Надеждин. Еще есть Владимир Сенин, заместитель председателя правления Альфа-банка, депутат областной Думы в Калининграде Соломон Гинзбург и разные другие фамилии, среди которых, к примеру, бывший мэр Троицка, знаток из телепрограммы «Что, где, когда» Виктор Сиднев.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Вот жилья в Москве сократился на четверть. В первой половине 2016 года строители сдали в эксплуатацию в Москве 1 334 000 квадратных метров жилья. Ведомости пишут об этом, ссылаясь на руководителя городского департамента градостроительной политики Сергея Левкина. Это на 27% меньше, чем годом сейчас. Тогда было почти 1 900 000 квадратных метров. А еще год назад московские власти говорили о снижении инвестиций застройщиков и уже тогда прогнозировали сокращение масштабов строительства. А вот разрешений на строительство жилья при этом выдается все больше. Марат Хуснуллин руководит стройкомплексом Москвы, и вот он говорил, что только в первом квартале этого года разрешений выдано на треть, на 30% больше, чем за тот же период прошлого года, на почти на 4 миллиона квадратных метров. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев с нами на связи. Константин Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Тут какая-то странная история. Значит, строят все меньше, но хотят строить все больше. Я правильно понимаю эти цифры?
Ну, наверное, так. Но не получается строить больше, да, потому что рынок сворачивает объем покупательного спроса в связи со снижением платежеспособного спроса, прежде всего, населения. А то, что хотят строить и декларируют, что хотят строить власти, а строят-то инвесторы, поэтому... А инвесторы не готовы строить, потому что у них нет спроса даже на уже построенное. Вот, наверное, в этом как раз и есть такой конфликт интересов. Понятно, что социальные потребности населения, они не сильно изменились, они по-прежнему высокие, потому что уровень обеспеченности жильем в России по-прежнему один из самых низких из всех союзных республик, будем так говорить. А вот в части экономики мы пока, к сожалению, в связи со снижением доходов населения и с высокой стоимостью кредитов, сделали жилье за последние 2 года менее доступным для потребительского спроса. Спасибо.
И все-таки скажите, ведь Марат Хуснуллин говорил о заявлениях, о разрешениях на строительство жилья, которые получают инвесторы, скорее всего. Ведь это они хотят построить 4 миллиона квадратных метров, но при этом вводят в эксплуатацию только 1 300 000.
Ну, безусловно, конечно. Я думаю, что он имел в виду именно прежде всего инвестиционно-строительные компании, которые готовы на сегодняшний момент получать земельные участки и подписываться под обязательствами введения в эксплуатацию определенных строительных объемов. Но они же не имеют всего необходимого уровня денежных средств для того, чтобы эти проекты реализовывать. Поэтому ключевым фактором является то, какой объем денежных средств у населения они смогут получить для развития этих проектов, поскольку на сегодняшний момент от 50 до 90% всего объема финансирования проектов – это прежде всего деньги населения.
Скажите, но вот эти 1 334 000 квадратных метров жилья и 30% падения в первой половине, во что они превратятся к концу года?
Ну, я думаю, что в целом, безусловно, будет сокращаться объемы ввода в эксплуатацию по-прежнему, потому что инвесторы находятся, безусловно, в растерянности. Когда входили в это кризисное пике, думали, что это все-таки не очень продолжительно, надеялись, вот как вы помните, на стимулирование спроса ипотекой, которую субсидировало правительство и приняло об этом решение. Такое решение было целесообразным бы и дальше пролонгировать, если бы все-таки срок снижение спроса был коротким, но мы видим, что он уже очень существенно затянулся, и на сегодняшний момент дальнейшее стимулирование спроса на приобретение жилья со стороны покупателей, оно того эффекта, который можно дать для того, чтобы люди продолжили в том же объеме покупать жилье, не получается. И по этой причине, наверное, в целом застройщики не готовы рисковать, развивая за кредитные средства проекты, если они не получают необходимого объема продаж и выполнения определенных планов продаж.
Спасибо. Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов.
Говорит Москва.
Поток. Определились все полуфиналисты чемпионата Европы по футболу. Сборная Франции накануне разгромила команду Исландии со счетом 5-2. Соперником французов по полуфиналу будет сборная Германии, которая в четвертьфинале обыграла команду Италии. Тут исход матча решался в серии пенальти. Встречаться французы и итальянцы будут 7 июля. Это будет в Марселе на стадионе Велодром. 6 июля в Лионе на Стад де Лион будут встречаться команды Португалии и Уэльса. Финал 10 июля на стадионе Стад де Франс. Спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев с нами на связи. Виктор Михайлович, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте.
Скажите, ну, можно, во-первых, назвать, что Франция вчера Исландию разгромила?
Ну, конечно, но при этом Исландия выглядела очень достойно. Потому что сбивать голы, когда уже так проигрываешь с таким счетом, очевидно, что не пройдешь дальше, и все равно продолжать играть и против хозяев, это... очень достойно выглядело.
Ну, вообще, говорят, что Исландия и Уэльс – это главное открытие этого чемпионата, вне зависимости от того, кто будет чемпионом. А в чем секрет?
Ну, я бы не сказал, что Уэльс в такой же степени, как Исландия. Если мы вспомним жеребьевку чемпионата мира, нашего чемпионата мира, то, что было в прошлой осенью в Санкт-Петербурге, Уэльс был в первой корзине жеребьевки, где не было ни Франции, между прочим, ни Италии. Так что Уэльс удивляет уже некоторое время международную футбольную общественность. И, например, в своей группе он играл с Бельгией, я помню, и у Бельгии выиграл 1-0, и сыграл 0-0, и только там по стечению обстоятельств занял второе место в отборочной группе до чемпионата Европы. Поэтому Уэльс меня не удивляет, и мы видим, что Уэльс это не только, как многие считали, Гаррет Бейл плюс каких-то еще 10 футболистов. Нет-нет, там есть и Рэмзи, там есть и Аллен, там есть и прекрасные защитники. Я думаю, что португальцам придется очень сложно с ними. Я вообще склонен к тому, чтобы ставить на Уэльс матч с Португалией. Ну а Исландия за счет духа, за счет мобилизации, хорошей тренерской работы, они, конечно, прыгнули выше головы.
Скажите, с вашей точки зрения, кто выиграет-то?
Выиграет в полуфинале или в финале?
В финале, конечно.
Но я все-таки, наверное, я бы поставил на Францию, потому что здесь вся нация... стала на дыбы, если можно так сказать, очень мощная поддержка. И в этом чемпионате, вот я смотрю на эту команду Франции, в общем, тут есть и звезды, есть и взаимодействие, есть и командная игра, и некоторые звезды, скажем, Погба, могут еще и прибавить.
Спасибо. Спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, что во Франции продолжается чемпионат Европы. Финал 10 июля на стадионе Стад де Франс. Виктор Гусев предполагает, что играть там, скорее всего, будут Уэльс и Франция, и французы выиграют.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
И совсем коротко о погоде. В ночь на 5 июля и сегодня вечером гроза с дождем, град и шквалистое усиление ветра. Рассказывает специалист Центра погоды ФОБОС Александр Семенков.
Основное погодное событие, которое ожидает жителей столичного региона в ближайшие сутки, прохождение холодного атмосферного фронта. На смену теплому тропическому воздуху с температурой около 25-30 градусов с северо-запада в центральный регион придет воздух из Атлантики, прохладный и влажный. Смена воздушных масс на ожидаем, что она произойдет сегодня в вечернее время, будет сопровождаться сильными ливнями, грозами, местами не исключен град и кратковременное шквалистое усиление ветра. Сегодня в Москве и области днем переменная облачность, к концу дня облачно, кратковременные ливневые дожди, грозы, местами град. Максимальная температура в городе 27-29, в Подмосковье 25-30 градусов. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый, атмосферное давление понизится достигнется до 739 миллиметров ртутного столба. Завтра после прохождения холодного фронта станет заметно прохладнее, свежести прибавят и кратковременные ливневые дожди. В Москве ночью переменная облачность, местами дождь, ночью местами с грозой. Температура воздуха днем в столице 20-22, в Подмосковье 18-23. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление повысится и составит 742 миллиметра ртутного столба. В последующие дни характер погоды в столице и области такой. Переменная облачность, в послеполуденное время местами кратковременные дожди, температура воздуха в пределах 19-21 градуса, в конце недели до 22-24. По области температура днем 20-25.